Друзья, дорогие, мы сегодня имеем такой замечательный текст из послания Тимофею. Это первое послание Тимофею, вторая глава. И здесь эти два стиха, но я даже больше прочитал бы семь стихов из второй главы, первое послание Тимофею. И мы увидим здесь учение о том, как нам относиться к власти, какая наша роль гражданская, социальная, и что Бог хочет от нас в нашей стране. Здесь есть учение об этом. Интересно увидеть здесь, что в этом тексте главная тема – это приоритет молитвы. Итак, 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо». И угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Посмотрите, апостол Павел начинает это учение об отношении нашей к власти, нашем отношении к власти с этих слов. Итак, прежде всего, то есть в самом начале, в приоритете, у нас должна быть молитва. Посмотрите, он говорит, прошу совершать молитвы. И здесь есть четыре слова, которые говорят нам о молитве. Какие молитвы должны быть? О власти, о людях, о человечестве, об этом мире, о стране, в которой мы живем. Какие молитвы должны совершаться? Природа молитвы о спасении. Она находится здесь, как раз вот в этом первом стихе. И здесь написано «совершать молитвы». Это первое слово, которое говорит нам о благоговении или поклонении Богу. На самом деле, когда спасаются грешники, это вызывает нас благоговение или трепет перед Богом, благодарность, радость, поклонение Ему. Нет больше радости для спасенного человека, как спасать еще других. Мы знаем, что мы сами не способны на это. Мы знаем, что мы можем только делиться Евангелием, но Бог пробуждает мертвого человека к жизни вечной. Поэтому мы с вами призваны, чтобы прежде чем сказать человеку о Боге, сказать нужно Богу об этих людях. И это вызывает нас поклонение, благодарность, благоговение перед Богом. Молитву, как здесь написано. Совершайте эти молитвы. Еще написано второе слово «прошение». Это еще один вид молитвы, природа молитвы. Прошение. Речь идет о чем-то, что вызывает в тебе чувство нужды или неудовлетворенности, какой-то необходимости, чего-то тебе не хватает. В данном случае речь идет о спасении грешников. И тебе, как рожденному свыше человеку, должно быть неуютно в сердце. Здесь речь идет о неком недостатке для тебя. Тебе недостаточно того, что ты один. Или ты вот здесь, в компании нескольких сотен верующих, но еще тысячи, миллионы людей вокруг, которые гибнут. И осознание этой нужды есть в твоем сердце. Ты не можешь жить спокойно, проживать эту земную жизнь. Кстати, это одна из причин, почему мы еще дышим, живем, ходим по земле, будучи рожденными свыше людьми. Мы живем, чтобы благовествовать. Мы здесь на земле, чтобы донести Евангелие до людей. Вот почему мы должны совершать прошения. Буквально можно сказать ходатайство, переживание за людей. Здесь дальше это слово моление говорит нам о том, что мы сопереживаем или сочувствуем о том, что происходит с людьми. Помните, Евангелие от Матфея в 9 главе записано, когда Христос посмотрел на людей, и там этот глагол «сжалился». Он увидел нужду людей. Когда его друг Лазарь умер, и Марфа, и Мария, они умоляли, ну почему же ты опоздал, если бы ты был здесь, то он не умер бы. Помните эту историю? И когда неоднократно они повторяли, мы плакали, и написано, и он тоже заплакал. Христос плачет. И знаете почему? Он плачет не потому, что Лазарь мертв, потому что он уже неоднократно сказал, он временно мертв, и он мертв, чтобы я его воскресил, это будет Божья слава. Но Христос плачет, потому что люди, даже верующие, даже те близкие рядом с ним, которые... Они не понимают самой главной нужды. Самая большая нужда не в том, чтобы было хорошо тебе, или людям вокруг было благосостояние, доброта, порядок, мир. Самая главная нужда человека – это спасение его от греха. И вот это чувство сожаления, оно вызывает в нас моление за людей переживания. Мы перечисляем их имена перед Богом. Мы плачем за них. Именно так благовествовал апостол Павел, там, где он был, в Фессалониках, в Филиппах, в других городах, в Ефесе, он плакал о людях. Когда он благовествовал, он сопереживал о их состоянии. И это чувство нашего сопереживания о погибающих людях должно быть в нас. И как здесь записано, это должно быть прежде всего. Прежде всего. Прежде чем ты будешь думать о собственных нуждах, прежде чем ты думать будешь о собственном благосостоянии, о том, как устроиться в этой жизни, прежде всего думай о том, как молиться, о том, как написано здесь, просить Бога о людях и ходатайствовать, молить Господа, спаси этих людей. Я не могу жить спокойно, я не могу день прожить спокойно, потому что я должен быть евангелистом Иисуса Христа. Я здесь живу, чтобы быть светом Иисуса Христа и соли земли. И здесь написано «благодарение». Это еще одно качество или природа молитвы, которая, пожалуй, останется на века. Вы знаете, что в вечности не будет ничего греховного, и не будет уже нужды, чтобы нам просить о чем-то Бога, потому что мы уже будем с Богом, и в совершенстве испытаем святость Божию и любовь, и никаких болезней там не будет, аллергии, ничего сложного там не будет, мы с Господом там будем. И это единственное место, там, в раю, когда мы не будем благовествовать. Когда мы не будем о чем-то просить, не будет нужды в посте даже, потому что мы уже в вечности будем. И благодарность останется на века. В вечности мы без конца будем благодарны Богу. Боже, что Ты сделал со мной, как Ты меня изменил, трансформировал мое сердце, как Ты изменил моих друзей, мою семью, людей, с кем я общался и кому благовествовал, они спаслись. Благодарность Тебе, Господи. Этот вид молитвы останется навсегда. Благодарность, что Евангелие провозглашается. Благодарность, что мы живем в это время, в которое мы можем провозглашать Евангелие, и благодарность, что есть отклик на Евангелие. Люди веруют в это Евангелие. И, может быть, сегодня вы были свидетелем чьего-то покаяния в церкви. Пусть это напоминает вам. Вот этот текст мы читаем с вами. Прежде всего, совершайте благодарность. И здесь мы читаем, что эти молитвы должны быть за всех человеков. И речь идет о том, что не просто важна природа молитвы, какое содержание молитвы, но и масштаб молитвы. Насколько широко и глобально мы смотрим, когда мы молимся. Здесь написано, нужно молиться за всех человеков. Вы знаете, опыт христианской жизни показывает, что мы эгоисты. Чаще всего мы произносим нужды собственные. Мы думаем о себе. С одной стороны, это естественно. Мы же люди, живые, испытываем какие-то нужды, болезни, трудности, препятствия, искушения, поэтому мы молимся о себе. Но вот Божье Слово напоминает нам, прежде всего, совершай молитву за всех человеков. Прежде всего, подумай о людях, о тех, которые в большей нужде, чем ты сам, о тех, которые реально идут в ад, а у тебя прописка другая, ты гражданин неба. Это должно совершать в тебе некий переворот внутри. Ты должен испытывать чувство недостаточности от этого. Прошение, как мы размышляли. Основатель и руководитель армии спасения, о нем есть такая история, у него многодетная семья, и один из сыновей однажды ночью пришел к отцу, его нет в спальне, он пошел в библиотеку, и там отец ходит по комнате туда-сюда, и он спрашивает: «Папа, почему ты здесь? Ночь на дворе». Отец отвечает: «Я не могу быть спокойным, я не могу спать спокойно, на нашей улице столько погибающих». Такое сокрушение, такой трепет, такая мольба из сердца этого Божьего человека. Дай Господь, чтобы это было у нас, друзья. Чтобы так мы проживали каждый день. Чтобы прежде всего думать о всех человеках, думать глобальнее, масштабнее, чем просто наша собственная жизнь. Но здесь масштаб сужается со всех человеков до некоторых людей. До каких людей? Читаем второй стих. «За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную». Какая роль христианина в нашем обществе? Какая роль христианина вообще в стране, в которой он живет? И здесь есть ответ. Молиться за властей. У меня будет 5 иллюстраций из Божьего Слова на тему о нашей роли в обществе, о том, какая наша ответственность в обществе. Первая иллюстрация – это будет Даниил. Вы прекрасно знаете эту историю об этом молодом человеке, который, будучи юношей, многие историки богослова говорят, 15 лет, и его друзья Сидрах, Месах, Авденаго попали в плен, в Вавилон. Вы знаете, что такое Вавилон? Языческая страна. Там, где аморальность, там, где идолопоклонство, там, где Бога, Библии не знали, и эта страна, захватчик, разрушила Израиль, захватила всех этих людей и выбрала самых лучших из них, молодых, умных, способных. И эти люди, в том числе и Даниил, стали во дворе этого вавилонского царя Навуходоносор. И мы знаем, что этот молодой человек, Даниил, он даже имя его изменилось, не только его, его друзей. Мало того, что их забрали из родной страны, и немало потеряли они своих родственников, я уверен, когда война происходит, кровь проливается. Поэтому можно быть убежденным, что многие евреи погибли в те дни, когда Вавилон захватывал Израиль. И тем не менее, Даниил воспринял эту ситуацию другими глазами. Он смотрел на Вавилон, он смотрел на этого царя языческого Навуходоносора другими глазами. Какими? Как он смотрел на него? Прежде всего он молился. Чем был известен Даниил? 3 раза в день. Молился. Это был богопоклонник, несмотря на то, что вокруг все были идолопоклонниками. Вы представьте, вот у вас впереди вся жизнь. Вы рисуете себе картину, как вы проживете. Даниил, я уверен, адекватный молодой человек. Он, конечно же, имел свои мечты. Он стремился к чему-то, и вдруг все перечеркивается. В один миг война, разруха, и он оказывается там, где нет раввинов, где нет синагоги или храма, где нет друзей, их очень мало. И те друзья, которые есть, в основном, они не евреи, вокруг находятся халдеи, эти вавилоняне. И, в общем-то, ситуация тяжелая. И Даниил на все это реагирует глазами поклонения Богу. Я поражаюсь такому мышлению. Откуда он это взял? Вы знаете, я был удивлен, когда изучал книгу Даниила, что современником этого Божьего человека был пророк Иеремия. Что говорил этот пророк Иеремия к Израилю? Как он обращался к пленным, к тем же евреям, которые были в плену в Израиле? Что он им проповедовал? Какое слово? И мы читаем в книге Иеремии, это слово записано в 29 главе, и там есть такие слова, послушайте внимательно. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я, говорит Бог, переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте дома, живите в них». Разводите сады, ешьте плоды их, берите жены, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жены и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, размножайтесь там, а не умоляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Бог говорит так. Представьте. И когда Даниил знал эти слова, он слышал пророка Иеремию, он читал эти слова. Мы даже в книге Даниила читаем, как он читал слова пророчества Иеремии. В 9 главе Даниила это записано. Он принял это слово к сердцу. Он поверил Божьему слову. И вместо того, чтобы плакать и сидеть на реках Вавилона, вместо того, чтобы говорить, куда же мы попали, надо всех перерезать, надо бунтовать, надо митинговать, надо поменять власть, надо убивать их, в конце концов. Вместо всего этого у Даниила рождается другое мышление. Он слушается Божьего слова, он молится за Вавилон, и он думает о благосостоянии этого народа. Почему? Потому что Божий замысел, чтобы где бы ты ни был, и какая бы ни была у тебя власть, ты был проповедником Бога Святого. Это главное отличие верующего от неверующего человека. По сути, в этом большая разница между тобою и людьми, которые не знают Бога. Они думают разными политическими влияниями изменить ситуацию, разными программами, подписями, митингами, перевернуть страну и сделать ее лучше. Это обман, потому что на самом деле это тупик. Человек не делает шаг лучше, потому что вся проблема не в обществе, не в социальном или политическом строе. Проблема в сердце человека. Вы прекрасно знаете то, что произошло в Татарстане, когда в этой полиции происходило безобразие, и люди просто даже помирали там от того насилия, которое совершали эти полицаи, да? И в итоге наш министр и правители, они думают о том, как же нам сейчас преподавать полицейским человеколюбие? Как же научить их любить людей, а не насиловать их, не издеваться над ними? А ведь, по сути, проблема-то в сердце человека. Ну, установишь ты предмет в институтах, в университетах человеколюбие. Сердце человека останется прежним. Изменишь ты людей, поменяешь одного министра на другого, одного полицейского на другого, а его сердце-то остается прежним. И что, один будет меньше воровать или меньше обманывать или меньше издеваться над другими? Самая главная проблема всего мира – это грех, а не власть. И когда мы читаем послание Ефесянам, это вторая иллюстрация, то мы находим там интересное слово в самой последней главе этого послания. В шестой главе записаны такие слова. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Заметьте, Божье слово показывает нам настоящего врага, настоящую проблему, козни дьявольские. И дальше, послушайте внимательно. «Потому что наша брань не против крови и плоти, то есть не против человеческих властей, не против людей». Но здесь написано дальше, но против начальств, против властей, против мироправителей каких? Тьмы века сего. Речь не идет о наших правителях, о нашей власти, о руководстве страны. Речь идет о правителях тьмы века сего, о духовной власти против духов злобы поднебесной. И речь идет о дьявольской власти, как раньше было сказано, козни дьявольские. И дальше написано, для сего. Итак, нужно понять проблему, с кем мы воюем. Мы не воюем с властью, мы не изменим власть, потому что поменяешь власть, другая власть, она останется такой же. Это люди, это сердца, и они пораженные грехом. И тут главная проблема в чем? Оружие у нас другое, у нас путь другой, библейский путь. Для сего примите все оружие Божие. Какое все оружие Божие? Возглавьте партию политическую. Подписи соберите, выйдите на площади. Нет, мы читаем, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную. И когда здесь Божье Слово говорит об истине, то речь идет не просто о какой-то правде. Вот она, правда, мы сейчас за правду, вот здесь несправедливость, а мы правду будем говорить. Речь идет об этой истине. Христос говорит, я есть истина, путь и жизнь. Поэтому здесь Слово Божие говорит нам о том, что нам нужно взять именно это оружие, эту истину, Иисуса Христа, и это реальный ответ на проблему греха и зла в этом мире. И дальше написано, мы не только должны припаяться истиной, но и облегшись броню праведности, обуть ноги в готовность благовествовать мир. И дальше написано, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божие. Библейский путь, реакция на несправедливость, на глупость, на то, что происходит в власти или в стране, именно такой Евангелие. Христос, как я уже говорил сегодня, Он не возглавил политической партии. И даже когда Ему эти пальмовые ветви клали и видели в Нем царя, о, наконец-то Он избавит нас от этих римлян, Христос смотрел другими глазами на все это. Он не стремился к власти. Он даже родился в хлеву. Он не родился в царском дворе. Его цель жизни была другая. И именно эта цель Он зарождает в нашем сердце. Друзья мои, наша цель не установить здесь на земле рай. Этот мир, пораженный грехом, он будет уничтожен, он будет осужден в конце концов. И сколько бы мы ни боролись за власть, если вдруг пойдете таким путем, вы не измените реальной ситуации. Если вы хотите изменить ситуацию, проповедуйте Евангелие. Это и реальное пробуждение, это реальный переворот всего мира. И там, где Божье Слово становится во главе общества, это общество процветает. И там, где христиане молятся за власть прежде всего, и молятся за всех людей, за их спасение прежде всего, это изменяет и общество. Это поистине меняет и нас, И наше отношение ко всему, что мы видим и наблюдаем. Есть еще одна иллюстрация власти, о нашем отношении к власти. Она находится в следующем отрывке. Это послание Петра. 1 Петра, 2 глава. И там с 13 стиха апостол Петр, именно тот апостол, который был так реактивен, реагировал на все, что происходило со стороны неверующих людей, со стороны тех, которые давление оказывали. Вы помните, как он меч любил брать, отрезать ухо, и был такой вспыльчивый человек. Именно этот Петр пишет послание, и послушайте, что он говорит о власти. «Итак, будьте покорными всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь и царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И это Божие Слово мы читаем. Это не выдумка людей, это не выдумка Петра, это Богодухновенное Писание. Апостол Петр пишет эти слова, потому что он понимает, вопрос подчинения власти или молитвы за власть, это вопрос вообще всего твоего поклонения Богу. И если ты относишься к власти как к ненужной, как какой-то бесплодной или лишней в этой жизни, в этой стране, то на самом деле ты не понимаешь, что ты разрушаешь такой мыслью вообще весь строй общества. Вообще, откуда появилась власть? Почему Божье Слово так говорит о покорности власти? Апостол Павел, послание Римлянам, это еще одна иллюстрация, 13 главе, и сегодня это цитировалось неоднократно, говорит это слово о том, что всякая душа да будет покорна высшей власти, высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. Когда Бог установил власть? Кому здесь обращается Божье Слово? Когда я здесь читаю, здесь написано «всякая душа». Так же, как в послании Петра было записано, что всем нужно быть покорными. Есть ли какой-то член церкви, который освобождается от этой ответственности быть покорным власти? Божье Слово говорит «нет». Нет такого человека, который был бы свободен от такой покорности. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Почему? Потому что Бог установил власть. Когда Он установил? В самом начале. Книга «Начал», книга «Бытие». 9 глава. И мы читаем в 6 стихе слово о том, когда Бог установил эту власть. Вы помните, Бог сильно разгневался на человечество, на всех людей, потому что было крайне испорчено сердце человека, и оно остается таким. И по этой причине был потоп, всемирный потоп. Бог взял только Ноя, его родственников ближайших, они были спасены. Но вот там, именно в те времена, Бог говорит такие слова. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божьему». Вот здесь Бог устанавливает уже институт власти. Задача власти – ограничивать зло. И этот институт власти, этот аппарат контроля, порядка был Богом отдан власти. И поэтому эта власть, она пользуется таким образом своим правом, чтобы ограничивать преступников и защищать народ. В разные времена, в разные периоды власти делали это хорошо или плохо. И когда мы читаем о том, что всякая душа должна быть покорна высшим властям, и власти установлены Богом, возникает главный вопрос. Как тогда появился Сталин? Как появился Гитлер? И как вообще появляются эти деспоты, которые издевались, уничтожали миллионы людей? Неужели и эту власть устанавливал Бог? И здесь, друзья, такой ответ. Когда Бог говорит нам в Писании, что всякая власть установлена от Бога, то это поистине так. Бог управляет царями. Он ставит царей, Он низлагает царей. Но вот те люди, которые стоят там во власти, это не всегда означает, что эти люди делают все справедливо или правильно. Это не всегда означает, что эти люди будут говорить правдивые вещи или призывать народ к правильным вещам. И нередко может возникать такая причина, что мы еще больше только должны желать со всей страстью молиться за власть. Господи, спаси нашу власть. И заметьте, кстати, послание Петра, послание римлянам, послание Тимофею – это времена гонения церкви. Когда апостол Павел говорит о том, что нам нужно прежде всего молиться за власть, это времена, когда было тяжело людям, верующим, когда их съедали, уничтожали, пилили. Они умирали за Евангелие, и вместе с этим они не переставали молиться за власть. Институт власти установлен Богом, и люди, которые стоят во власти, не всегда будут Божьими людьми или послушными Богу. Кстати, тот же царь Навуходоносор, доказательство этому, это языческий царь. Но за него Даниил молится Богу и говорит, что ты, Господи, поставляешь царей и низлагаешь царей. Это вторая глава Даниила. Когда мы размышляем на эту тему, мы понимаем, что никогда в Библии нет призыва изменить политический строй. Я не нахожу, друзья, этого в Писании. Апостол Павел не призывал, например, изменить рабовладельческий строй, но он учил: оставайся, в чем ты находишься, если ты раб, оставайся там. Если есть возможность выйти из рабства, хорошо. Но если нет, оставайся в этом. И будь лучшим рабом. И будь лучшим работником у своего господина. Апостол Павел учил, это богодухновенное слово, о том, что нам нужно молиться и уважать власть. Нам нужно молиться о их спасении и о их мудрых решениях. Но твой лучший ответ на проблемы общества, на проблемы страны, это не политическое влияние. Это Евангелие прежде всего. Я бы пошел на митинги, друзья, но только с одной целью – благовествовать этим людям, понять, как они думают, о чем они думают, почему они так думают, узнать их мысли, узнать их ценности и сказать им о Христе. И если уж выходить на улицы, то выходить не с целью митинга или провозглашения, прокламации какой-то власти, а с целью провозглашения Евангелия. Это как раз то, что молодежные лидеры в феврале все со всей страны нашей России согласились сделать. Чтение Евангелия на улицах нашей страны в Страстную неделю перед Пасхой с 9 по 14 апреля. Прекрасная возможность. Вот он, митинг. Вот это настоящая площадь или площадка для проповеди Евангелия. И это показатель того, что мы молимся за вас, люди. Мы прежде всего переживаем за вас. Мы хотим донести вам Божье Слово, которое меняет не просто общество. Бог не пришел, чтобы спасти людей от СПИДа. Бог не пришел, чтобы спасти людей от алкоголизма или наркомании. И это неплохо, что у нас есть такие инструменты помощи людям в этих болезнях, в этих страданиях. Но Божья цель – спасти людей от греха и все-таки от смерти. Ведь какая разница? Ну, стал ты здоровым человеком. Ну, не пьешь ты, ну, не куришь, ну, пойдешь в ад. Что лучше? Неужели это путь? Неужели это выход? Глупость полная. Божья цель – спасти человека от греха, от тебя самого, от того поражения, которое находится внутри, здесь, в сердце. И когда Бог спасает сердце, когда Бог преображает твою жизнь, это влияние на все вокруг, на всю семью, на всех родственников, на работу, где ты находишься, или на учебу. И это Божья цель. Библия учит нас жить при любой власти, не призывая изменять эту власть. И если власть справедливая или демократичная, это возможности для нас расширяются, мы можем больше сделать. Но если власть несправедливая, есть гонения, у нас меньше возможностей, но мы продолжаем молиться за власть, и мы продолжаем проявлять к ним уважение. Власть несовершенна. Об этом Божье Слово тоже говорит. И вы помните пример в Деяниях апостолов, когда Петр и Иоанн, им приказывала власть прекратить проповедовать Божье Слово. Помните? Но они сказали: больше нужно слушаться Господа, чем вас. Неужели вы думаете, что мы будем вас слушаться, а Бога игнорировать? Но этот пример показывает нам как раз-таки не митинг, не бунт. Заметьте, как общались Петр и Иоанн с властью уважительно. Они имели диалог, они могли ответить, и они могли страдать. Там интересно записано, когда они пострадали, их побили, кстати. отпустили их и еще раз им сказали, не говорите Божье слово. Они ушли, и там написано, они радовались, что за имя Господне претерпели. Они радовались, не митинговали, не оправдывались, не защищались. Они радовались, друзья мои. Вот он, библейский путь. Они знали, что мы несем ответственность за то, что мы христиане. Мы будем за это страдать, но мы не будем прекращать молиться за власть. Мы не будем прекращать проповедовать Божье Слово людям, которые вокруг нас. Поэтому, когда власть приказывает прямо противоречащее Божьему Слову, для нас это показатель. Все, здесь есть граница, которую мы не можем переступить. Мы не можем слушаться власть больше, чем Бога. И это послание Тимофею заканчивается, этот отрывок, точнее, заканчивается такими словами. «Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, что Бог хочет». Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Бог хочет спасения людей прежде всего. Это его первая цель. И это назначение и цель христианина, и церкви в обществе, в котором мы находимся. Бог желает спасения людей. Интересно, здесь замечено во втором стихе, что Бог желает также тихо безмятежной жизни. Безмятежной, безреволюционной, безмитинговой. Бог желает такой жизни для нас. Поэтому мы вполне имеем право молиться к Богу о такой жизни. Заметьте, здесь не написано молиться о богатой жизни, о состоятельной жизни, о том, чтобы церковь имела власть или была у власти, имела какой-то фактор влияния в этом обществе политический. Здесь написано, чтобы жизнь была тихая и безмятежная, во всяком благочестии и чистоте. Ключ такой жизни находится в нашем характере. Чем больше я вникаю в Божье Слово, тем больше удивляюсь Божьей мудрости. Бог установил авторитеты в этой жизни. Первые авторитеты начинаются с самого рождения в нашей семье. Папа и мама. Вторые авторитеты. Мы вырастаем, идем в школу. Учителя, директор в школе. Потом мы еще дальше движемся. Есть работа, есть ответственность перед начальством. Потом мы осознаем, мы все-таки в стране живем, есть президент. И вы знаете, я заметил, человек, который не умеет покоряться, не умеет здраво проявлять инициативу без бунта, а адекватно, иметь диалог вместо того, чтобы обвинять и ругать. Такой человек непокорный, бунтарный внутри. Он на самом деле мучается через всю жизнь. Потому что ты в таком случае не хочешь уважать своих родителей. Для тебя они не авторитет. Для тебя не авторитет учителя, начальник. Для тебя не авторитет власть, которая есть в стране. И в конце концов Бог, который есть в твоей жизни. Такой человек становится инвалидом, друзья мои. Я вам желаю быть здоровыми людьми, благословенными и благословляющими. И ключ к этому находится здесь, в этих словах, благочестие и чистота. Я желаю вам такой жизни, когда вы прежде всего будете переживать за тех, которые вокруг вас погибают. Осознавайте эту реальность, что люди на самом деле, они лишены счастья вечной жизни, в отличие от вас. Имейте такое ходатайство еженедельно, ежедневно, проживая каждый день. Подумайте, кому вы сегодня рассказали Евангелие, о ком вы молились, искали ли вообще такой возможности. У нас недавно радость такая произошла в семье. Мы с детьми постоянно говорим о Евангелии. У меня пятеро детей, и Иосиф, ему 5 лет, он такой активный парень, очень озорной, и мы тоже рассказываем его Евангелие, чтобы он был спасен, как и всем детям. И когда он, ему очень понравилась Библия, недавно мы купили одну детскую Библию, он говорит, пап, я хочу ее в садик унести, чтобы там читать. Ну, он читать еще не умеет, но хорошо, мы согласились, пожалуйста, возьми Библию. Он принес в садик, и мы, конечно, молимся постоянно за всех, кого мы встречаем, и вот за воспитателей молимся. И интересно, когда воспитательница увидела Библию, она захотела читать ее со всей группой, с детьми. И они читали ее в течение недели, а буквально вот на этой неделе эта воспитательница обратилась к моей супруге и говорит, а кто вы такие? Мы уже давно молимся за них всех, за всех, кого мы встречаем. И это был некий ответ, возможность рассказать Евангелие. И она сказала, я хочу больше знать Евангелие. Я хочу знать больше о Боге, которого вы проповедуете, и который есть в Библии. И это открыло для нас двери, возможности, чтобы проповедовать Божье Слово и дальше. Но не переставайте думать о тех, которые вокруг вас. Каждую неделю у вас должны быть эти имена. Помните, апостол Павел в послании Римлянам говорит, это как жертва, благоугодная Богу. Когда я думаю о том, как люди покоряются вере, язычники покоряются вере. Я от Иерусалима до Иллирика прошел и не переставал благовествовать Божие Слово. Такая верность, такая страсть. Я очень хочу, чтобы она была у каждого из нас. Так что если бы выходить на площади, на улице, то выходить только с одной целью – поделиться Евангелием с людьми. Аминь. Помолимся, друзья. Боже всемогущий, благодарность Тебе за это учение о нашей роли в стране, в обществе, о нашей гражданской позиции. Господи, я прошу Тебя, благослови, чтобы у нас, как у Даниила, было такое мышление – молиться за власть и за всех людей, которые вокруг нас, за пробуждением в нашей стране. Мы, Господи, понимаем, что никакие политические влияния, экономические благосостояния не изменят сердца людей. Даже исправительные колонии не исправляют людей. И, Господи, только у Тебя есть такая власть изменить сердце человека, чтобы спасти его, привести к вечной жизни, так что самые падшие грешники настолько преображаются, что мы удивляемся, Господи, какие чудеса Ты творишь. Каждое спасение человека для нас, Господи, это реально чудо. И мы просим Тебя, благослови, чтобы у нас была такая страсть евангельская, чтобы не переставать молиться, просить Тебя, ходатайствовать за людей и быть благодарными Тебе за такие возможности, открытые для нас в наше время, в нашей стране, чтобы проповедовать Тебя, Христа распятого и воскресшего, победителя над грехом и смертью. Господи, благослови нас, чтобы в эту страстную неделю мы имели такую же смелость выйти на улицы нашего города, большого города Москвы, чтобы проповедовать Тебя, читать Евангелие, чтобы люди услышали, чтобы мы могли поделиться с ними, как мы молимся за них и как мы мечтаем о пробуждении в нашей стране. Благослови и наполни наши сердца такой страстью, Господи. Благослови, чтобы мы думали больше о не человеческом благосостоянии людей, что само по себе неплохо, но мы, Господи, больше желаем духовного преображения людей, внутренней перемены. И я прошу Тебя, Господи, благослови, чтобы люди, которые в этом зале еще не рождены свыше, даруй им такое рождение. Прошу Тебя, даруй им спасение, потому что это действительно тот шлем спасения, который мы должны одеть все, чтобы воевать против козней дьявольских, против атак сатанинских, против греха, который и в нашем сердце противоборствует, и вокруг нас разлагает все общество наше, губит людей и несет их в ад. Боже, мы хотим быть теми, которые являются воинами Твоими, а не каких-то партий. Благослови нас, Господи, не переставать молиться за нашу власть, за наших правителей в нашей стране, за администрации, за начальство, за директоров, за тех, с кем мы соприкасаемся в нашей работе, чтобы они спаслись, и чтобы решения принимали мудрые, и чтобы управляли так, чтобы жизнь была тихой и безмятежной. И я молю Тебя, даруй нам благочестие, даруй нам чистоту, чтобы мы упражнялись в благочестии, не переставали тренировать себя, быть чистыми, побеждающими грех, и стать известными тем, что мы, Господи, благовествуем Тебя, Иисуса Христа. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.